меня есть вопрос. Вы любите, когда вам дарят подарки? И что, какие чувства вас наполняют, когда вы получаете подарок?
Благодарность.
Еще? Радость. Как?
Смущение,
да, думаете, что в ответ подарить, да? А скажите, а вы любите дарить подарки? Вот. И что вы ожидаете, когда вы дарите подарок?
Ничего.
Ничего? Ну так, подсознательно. Чтоб понравился. Но если человеку понравился, он молчит.
Он вас доволен, когда он должен вас подходит, вас целует. Доволен,
должен отблагодарить вас.
Вот.
Ну, всякие бывают мотивы, когда дарятся подарки, да, бывают подарки дарятся, чтобы как взятка, бывают подарки дарятся как это, но мы говорим с хорошей стороны, да, мы все люди, и мы любим, когда мы кому-то чего-то дарим, когда, по крайней мере, вот человеку радостно, и он выражает благодарность. А как вы думаете, Богу приятно, когда вот Он нам чего-то дарит, дает, чем-то нас благословляет, и мы это каким-то образом выражаем? Приятно. Да. Он нас и сотворил не для того, чтобы мы как-то бездушно все принимали. Знаете, как вот маленьким детей, когда вот они совсем маленькие, вот их учат вот этому жизни. Вот ему чего-то дарят, его папа с мамой. Что надо сказать? Да, но по натуре ребенок говорит, да еще, да, по своей природе, еще давай. А родители его учат, что надо благодарить, надо быть признательным, благодарным. И это уже как бы в нас сидит, и мы как бы понимаем, что в этом есть своя прелесть. А вообще, что такое благодарность? Вот вы задумались, вот как дать определение благодарности? Ну, то есть сказать спасибо, да, кому-то. Благодарю.
Ответить на любовь, которую проявлена к тебе, так же любовь, а не безразличие.
Вот, ответить на любовь с любовью, это благодарность. А на зло как надо отвечать?
Ну, по...
А за зло надо благодарить? За зло не надо благодарить, интересно. Ну, знаете, я вот пытался дать такое, ну, как бы вот определение, что такое благодарность. И вот, что у меня получилось. Благодарность это выражение нашей признательности тому, кто каким-то образом имел участие в нашей жизни, и мы оценили это участие и выражаем его в виде почтения и благодарения. Ну, я думаю, правильно? То есть, да. То есть это наше почтение и признательность за проявленную к нам внимание или милость, или вот за полученное от кого-то что-то. А вам нравится, когда вас благодарят? Вот, мне нравится. Смотря за что и смотря как. А как вы думаете, Богу нравится, когда Его благодарят? А Он смотрит за что и как?
Он же там, когда сказал, здесь мастер, значит, там свою работу.
Вот я хочу сегодня поговорить с вами, с нами, как бы я и для вас, и для себя говорю, потому что все мы учимся. И я хочу поговорить о благодарности, о том, как Библия открывает, что это такое. Потому что очень важно понимать, что это такое, чего ожидает от нас Господь, что мы должны делать по отношению к Богу, за что мы должны благодарить и для чего нам это нужно. Я надеюсь, на эти вопросы мы сегодня получим ответ. И ответ очень важный, потому что он очень-очень нам пригодится в жизни. Я хочу сказать не просто вот теорию какую-то вывести, теорему, доказать ее. Я просто хочу поделиться личным опытом. Это как бы на составление этой проповеди потребовалось несколько лет жизни, чтобы прийти вот к тому, о чем мы сегодня будем коротко говорить. И то, как вы примете то, что вы сегодня услышите и будете практиковать в вашей жизни, зависит ваше будущее, счастье, ваши взаимоотношения с людьми и с Богом. Это очень важный вопрос. Почему? Потому что благодарность – это то, что будет сопровождать нас в течение всей вечности. Это своего рода Божий Дух, выраженный в этом даре. О, да, это дар. Дар от Бога. Этот дар можно получить, можно его развивать в себе. И хорошо, когда мы понимаем, что мы должны делать, и когда мы это делаем. И вот давайте посмотрим вот два вида благодарности. Давайте откроем Евангелие от Луки, 18 главу. Иисус рассказывал, приводил мытаря и фарисея. Помните, когда они вошли в храм помолиться? Евангелие от Луки, 18 глава. Мы просто прочитаем, коротко поразмышляем и пойдем дальше. Евангелие от Луки, 18 глава, стих 11. Даже давайте с 10, страница 88. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Это притча. Фарисей, встав, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Вот здесь приводится один такой вид благодарности.
Он сам себя хвалит,
и в то же время он благодарит Бога. Вот знаете, мы привыкли вот осуждать этого фарисея, что вот, ну, фарисей — это уже все, что-то негативно. А знаете, человек жил согласно полученного им света, и он понимал действительность, и он ее выражал от чистого сердца. Я не хочу никого не осуждать, никого оправдать, я просто хочу обратить целиком на всю эту притчу, что сказал Иисус, какую Он дал оценку, и потом делать выводы. И самое интересное, что совсем недавно Господь мне напомнил эту притчу, когда я, пообщавшись с одним человеком и увидев, что у него что-то не так, я как бы говорю: «Господи, я благодарю Тебя, что я не такой, как этот человек». И мне тут же вспомнилась эта притча. Мне стало как бы и смешно, и грустно, что вот я был подобно этому фарисею. Да, поблагодарил Господа и вот так сказать, выставил себя лучше, выше. Это неправильно. Но в то же время, давайте читать дальше. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». И читайте внимательно слова Иисуса. Он дает определение этим людям. «Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот». Давайте вот здесь как бы маленькую точку поставим. Более оправданный, нежели тот. Что это значит? Что оба были оправданы, только один более, один менее. Да, каждый был оправдан согласно его, ну, его понимания того, что происходит. Ну, я не хочу из этой притчи делать какую-то вот основу для нашего разговора, просто есть такого рода благодарность. Когда мы говорим, но Господь говорит: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Это конечный итог того, как мы должны молиться, даже благодарить Бога. Потому что благодарности, они приятны Богу, но когда они исходят от благодарного сердца, от понимания того, что происходит, когда они идут в соответствии с законом Божьим, с Божьими требованиями, с Божьей волей, и когда они отражают истину. Да? Например, если человек будет благодарить за то, что Господь дал ему силу убить там 20 других людей, это неправильно. Ну, я такие крайности привожу. Да, можно, есть всякого, когда наркоман благодарит за то, что у него сегодня очередная доза наркотиков появилась, Богу печально слушать такие благодарности. Да, но это крайности мы не будем, мы все-таки давайте будем говорить, что необходимо для нас понимать. Что... И вот давайте следующую прочитаем уже не притчу, а жизненную ситуацию в этом же Евангелии, на страницу раньше, 17 глава Евангелия от Луки. И давайте читать 12 стиха. «И когда он входил в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя. Давайте еще раз прочитаем 19 стих. И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вот этой жизненной ситуации нам открывается Божий взгляд на благодарение за проявленную милость, за те дары, за тот дар исцеления, который Он дает, за те благословения, которые Бог нам посылает. Он дает нам понять, что ему не безразлично, как мы реагируем. Иисус спросил: а где остальные 9? Где те 9, которые вместе с тобой исцелились? Ему интересно, почему они не вернулись. Он ждал их. Он ждет каждого человека, который каким-то образом получает Божью милость, Божью благодать. Он ждет их, чтобы они вернулись и как-то выразили свою признательность. Хотя бы в виде благодарности, в виде вот словесного такого. И мы видим, что да, тут один человек из этих 10 понял, что надо поблагодарить того, кто является автором их исцеления. И вот тут важно понять, что сказал Иисус: встань, иди, вера твоя спасла тебя. Знаете, благодарность — это не просто вот поблагодарить за проявленную услугу и милость. Благодарность — это проявление нашей веры. И сам Иисус учит этому. Иди, вера твоя спасла тебя. Той самой веры, которая спасает. Потому что как невидимый мир увидит, что мы верим? Да. Что мы понимаем, что происходит, как невидимый мир, как небо поймет, в каком мы положении находимся перед Богом и как выглядит наша вера, если мы будем молчать. Только через наши слова, через наши поступки, да, мы выражаем свою веру. Да, этому надо учиться. И учиться этому легко, потому что нашим учителем является Бог. Нашим учителем является Христос. Причем у всех нас один учитель. Да? И нас учат этому быть благодарным. Быть благодарными за все, что происходит в нашей жизни. И давайте вот на такой вопрос, за вопрос ответим, за что благодарить Бога. Давайте, вот у нас столько всего, вот за что его благодарить? Вот за благословение, которое он нам дает. Надо.
За исцеление от болезни.
Вот за исцеление от болезни. За защиту и охрану, которую мы не видим, но мы видим, что мы целы и невредимы. Да, мы можем вот так вспомнить, что с нами случилось за последнее время, и сказать, да вроде ничего. Но благодаря Богу мы живы. Знаете, сколько всевозможных ситуаций может возникнуть в жизни каждого из нас, если Бог уберет свою охрану? Мы даже не представляем себе, как быстро, да, сатана может нас уничтожить, уничтожить все, что мы накопили, да, в этом мире, все, что мы приобрели. Всех тех... Иов, кстати, пример тому, как быстро человек может потерять все видимое, что он приобрел в этом мире, включая своих родных и близких. И вот за охрану благодарить, за здоровье, да, еще за друзей, за братьев, сестер надо благодарить, надо. То есть, ну, это, по крайней мере, те вот хорошие вещи, за которые мы должны, ну, мы не вещи, мы люди.
Дело.
Да, за хорошие обстоятельства, за хороших людей, за... Да, вот за пищу надо благодарить. Мы ж все сыты. Кто из вас голодал здесь, находясь в этой стране, кто из вас голодал? Никто, значит, за это тоже можно благодарить. За пищу, за то, что мы всегда сыты. За то, что у нас есть вода. Да, вот, ну, в общем, за все хорошее. Все, что мы это самое.
За духовную.
Вот, за духовную. Самая главная благодарность за Иисуса. Да, это самая первая благодарность. То, что Он сделал для нас, если бы Он не сделал, то все остальное было бы, ну, просто мирским, пустым и вот. Но давайте следующее. За трудности, которые в нашей жизни случаются и должны случаться, надо благодарить?
Ты... Не надо, но не хочется.
Вот, надо, но не хочется. Но надо. Мы сейчас... Кстати, очень хорошее такое было заявление за горе, которое случается в нашей жизни. За горе. Горе, да, смерть какого-то родственника, да. Ну, родственника, скажем. Муж там, жена, ребенок, родители, братья, сестры, просто знакомые, друзья. Надо благодарить за это.
Вот.
Нет. Горе. Это испытание. Значит, за это не надо. Интересно. За болезни. За здоровье мы уже поблагодарили. За болезни надо благодарить Бога. Которыми мы болеем, которыми болеют наши родственники. Надо?
Потому что если мы молимся, он нам дает здоровье, это же благодарение, если он нам дает здоровье. Если не болеем, то...
за несчастье, которое случается в нашей жизни. Несчастье. Есть счастье, а есть несчастье. За катастрофы, за всевозможные непредвиденные ситуации, сложнейшие ситуации, за проблемы, которые надо благодарить. Но. Я спрашиваю, как бы... Вот я честно скажу, мой вопрос, поймите правильно, я спрашиваю не для того, чтобы услышать «нет, не надо», а для того, чтобы мы задумались над тем, что мы сейчас слышим. Я перечисляю то, за что надо благодарить Бога. И мы сейчас поймем, почему надо благодарить даже за горе, за все, что происходит в нашей жизни. Сейчас мы просто давайте перечислим, чтобы как бы в общем представить картину, потому что, Наша жизнь, наш мир – это не зеленая травка и тихий ветерок. Бывают ураганы и тучки. И, знаете, бывают сорняки растут. И поэтому Господь не обещал нам легкой жизни, Он обещал нам тернистый путь. Но Он обещал, что Он будет идти впереди нас, прокладывая нам дорогу, которую Он уже проложил. Значит, за врагов, которые в нашей жизни все-таки у нас нет врагов, но вдруг они появляются, надо благодарить? Надо. За злых людей, которые встречаются в нашей жизни, за очень злых людей, надо благодарить? Надо. Надо. И вообще за людей, которые нас окружают, за все ситуации. А знаете почему? Потому что мы, когда выражаем благодарность за все эти обстоятельства жизни, которые происходят в нашей жизни, хорошие они или плохие, да, мы понимаем, кто мы, какое место занимает Бог, в каком мы статусе находимся в Божьих глазах, и что мы должны делать. И вот благодарность – это выражение нашей веры в то, что все находится в Божьих руках. Я, кстати, совсем недавно был в гостях у друзей, и вот у них, так я вот переодевался, у них в комнате, и там висел такой маленький листик. А на нем было написано такой библейский стих. Давайте прочитаем Римлянам 8 глава, 28 стих. Римлянам 8 глава, послание апостола Павла к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Я думаю, многие знают его наизусть, даже вот услышав стих, который дает ответы, почему надо за все благодарить. 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все. Написано не только хорошие вещи, которые случаются в нашей жизни, а все, включая горе, включая всякое зло против нас. Потому что это нас учит, воспитывает. И когда мы, пройдя через это, держимся за Иисуса, мы становимся сильнее. Все подразумевает абсолютно все. То есть я перечислил некоторые моменты, можно перечислять и всякие пороки, и падения, которые могут также произойти в нашей жизни, и прочее, прочее, прочее. То есть все, что происходит, и Библия этому учит. И надо это запомнить. Я бы хотел, чтобы у каждого в сердце висел этот листик, да, вот этот, Римлянам 8:28. И чтобы, да, это был наш, как ежедневный, так сказать, вспоминанием. И при необходимости, чтобы этот стих всегда приходил нам на память, что любящим его все содействует ко благу. Почему так важно понимать? Потому что когда мы это понимаем, тогда мы понимаем, что за это нужно благодарить. За хорошее легко благодарить. Когда ко мне пришел друг, подарил мне подарок, тем более нужный мне подарок, и я вижу от всего сердца, и меня переполняет чувство благодарности. Но когда пришел друг и плюнул мне в лицо, так скажем, ну, может, не буквально, а морально, так, духовно, так... Да, нету сил благодарить. Вот как было сказано, порой не хочется. Да? А знаете, Бог вот через это дает испытание. Испытание нашей веры. И наш Бог, мудрый Бог, надо запомнить две вещи, что Он победил в этой войне, и Он очень мудр, чтобы делать ошибки. Давайте откроем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 10 главу. Вы помните, о чем эта глава, если так я напомню, это помните, «Я пастырь добрый», где Христос сравнивает себя с пастырем. как Он заботится о своих овцах, как Он любит их, как они дороги Ему, и сколько много воров, которые приходят украсть этих овец. Но Он сказал: овцы Мои слышат голоса Моего. И давайте 27 и 28 стих прочитаем. Прочитаем из Библии. «Я даю им жизнь». Давайте 27 стиха. «Я даю...» Не, «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». И давайте теперь сложим. Римлянам 8:28 и Евангелие от Иоанна 10:28. «Все содействует ко благу, никто не похитит их из руки Моей». Когда мы отдали свою жизнь Богу, она находится в Его руках. Сатана бессилен, бессилен забрать нас отсюда, оттуда. Бог никогда нас не отдаст, только ради того, что это хочется сатане. Никогда, потому что Он это обещал. Он верен. Мы можем быть неверны. Наш выбор определяет, быть нам там или нет. Наше желание пребывать в руке Божьей определяет наши действия, да, и действия Бога. Но пока мы держимся за Христа, за Его руку, пока мы пребываем в Его руке, ничто не может нам повредить. И все содействует ко благу. Но, как ни странно, сатана все-таки, хоть и ограничен в своих действиях, по воле Божьей, да, он некоторые действия Бог ему просто запрещает предпринимать против нас, но все-таки каким-то образом он ищет подход к нашей душе, чтобы убедить нас, что нам там нехорошо и надо оттуда уйти. И он в виде там всевозможных вот идей этого мира предлагает нам соблазны. И наше право выбрать, да, с кем нам быть, да, принять эти соблазны или нет. Я не буду перечислять, какого рода эти соблазны, но факт в том, что когда мы находимся в руке Иисуса, Он сказал: «Я ваш учитель», Он нас учит. И посмотрите, когда Сын Божий был рожден в этот мир, когда Он был крещен и явлен миру как Мессия, когда было заявлено, что вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, что случилось потом? Дух Святой ведет Христа в пустыню для искушения от дьявола. Сам Бог посчитал нужным повести Христа для встречи с сатаной, для испытания. Выдержит он или нет, победит он или проиграет. Сам Бог повел его на это. Если он это сделал со своим возлюбленным сыном, для того, чтобы чему-то преподать ему какой-то урок. Христос учился, будучи в этом мире. Он был учителем, но Он учился у Бога Отца, давая нам пример. Он не был рожден с суперпамятью, с супервозможностями. Он стал подобным нам. Он был ребенком, которому необходимо было учиться. Но учителем его был Бог. Его не учили люди, его учил Дух Святой. И поэтому Он сказал: «Я ваш учитель». И сейчас Он занимается тем, что учит нас. И если Он в процессе нашего обучения решил, да, провести нас через то или иное испытание, через горе или через какие-то страдания, да, то значит Он посчитал это необходимым для нашей пользы. Почему? Вы задумались, почему? Вы согласны, что любой спортсмен станет сильным только когда? Когда он будет преодолевать труднейшие ситуации в своем виде спорта, чтобы во время соревнований ему было легко это делать. Вот я помню, когда я проходил службу в вооруженных силах, значит, у нас были офицеры, которые служили в Афганистане. Ну, какое-то время там служили, и потом они пришли к нам. И вот что интересно, что эти люди, если обычные офицеры, они как бы, это вооруженные силы, это военные люди, в смысле военные. Да, эти люди, они прошли войну, так скажем. Они на практике, да, смогли показать свои способности тому, чему были научены. Они были очень молодые, но в своем звании они были выше тех, кто просто вот не участвовал в военных действиях. Им очень быстро присвоили очередное воинское звание, всевозможные награды за проявленную доблесть, и те, кто остался в живых, потом после определенного времени, да, были переведены в другую часть для дальнейшей службы, чтобы уже учить других солдат. Я скажу, вот я привожу армию не как что-то, вот это учреждение, которое необходимо, да, в наше время. Но я хочу сказать, просто сама система, она чем-то похожа на нашу церковь, на церковь Христа. Потому что принципы те же самые. Есть офицеры, да, и солдаты, теоретики, которые, проходя воинскую службу, становятся, они познают теорию военной службы, теорию ведения войн, даже проводят какие-то учения. Но они никогда не станут практиками, пока они не будут участвовать в военных действиях. Потому что там идет борьба не на жизнь, а на смерть. Да, там побеждает кто-то один. Или твой противник, или ты. И пройдя через эти испытания, они понимают, что теория далеко расходится с практикой, где необходимо действовать, да, порой моментально, порой неразумно. Или как, ну есть свои принципы, там, свои уставы, мы не будем это объяснять, я просто как бы провожу параллель. И знаете, вот эти люди, они становятся способными, да, к ведению дальнейших военных действий, потому что они поняли, что это такое, потому что они участвовали, они знают, как это выглядит, и они становятся профессионалами. А те люди, которые никогда пороха, что говорится, не нюхали, они становятся психологами, они изучают, как себя вести с солдатами, с другими, как делать себе карьеру и продвигаться дальше. То есть я... Нет, я не имею в виду психологов по профессии, я имею в виду... Да, по жизни. То есть это люди-теоретики. То же самое у нас происходит, да, если мы будем просить Господа о легкой жизни, о трудностях будем читать только в Библии из опытов наших братьев и сестер, да, то мы останемся теоретиками. Но когда Господь ведет нас в этот огонь, Он ведет нас, сознательно ведет, для того, чтобы закалить нас там, для того, чтобы мы стали практиками. Он нас проводит через такие трудности, и причем каждого, он не дает нам всем одинаковую дорогу. Для каждого человека у него определен свой путь, свой метод воспитания. И вот эти трудности, проблемы являются теми действенными средствами, которые воспитывают нас. Которые учат нас доверять Богу, держаться за Бога и прочее. Вот, кстати, недавно вот наша сестра, да, заболела раком, и вот ужасная болезнь, это вот Ивана, да, и вот пройдя эти трудности, ей очень много открылось, да. Ей открылось, как ее муж дорог ей, насколько он ее любит, и насколько близок Бог, что у нее есть братья и сестры, которые ее тоже любят. Да, и для нее это проклятие стало благословением. Можно привести жизнь любого христианина, который прошел через болезнь, он видит, что болезнь для него была огромным благословением. Даже если она унесла его здоровье, потому что в это время, да, он понимал, как вокруг него, какая борьба ведется, сколько людей неравнодушно к его состоянию, сколько людей... И знаете, вот по сути больной человек является представителем Христа, потому что Христос сказал, если сделали это одному из братьев всех меньших, то сделали мне. По сути, мы, приходя к больному, да, мы посещаем Христа. Естественно, для больного мы также являемся представителями Христа, потому что когда мы приходим не только чтобы пожалеть, а чтобы подбодрить, сказать, вот все хорошо, что даже если будет смерть, это еще не конец, это начало. Всякие ситуации бывают. Надо быть честным. Смерть – это то, что ожидает нас всех. Давайте не будем от этого прятаться, поэтому к этому надо быть готовым. Но Христос учит, что пока мы в Его руке, ничто не повредит нам. И никто не похитит нас. Поэтому все, что с нами происходит, пока мы в руке Божьей, все содействует ко благу. Поэтому что Бог от нас ожидает? Благодарение. Благодарение. Мы воины в армии Христа. И наш полководец. Помните, Павел писал Тимофею, ты воин Христа. Он там так и писал, ты военный в армии Христа. Еще он к Ефесянам писал, что это 6 глава, что брань наша, война, не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Он писал, что мы на войне, и мы все участвуем в этой войне, с той или с другой стороны. Нету нейтралитета, нету людей, как бы. Да, мы или на той, или на этой стороне, все. Плохо, когда эта война происходит вот среди нас, да, вот среди наших семей. Но за все надо благодарить Бога. Даже когда друзья становятся предателями, даже когда мы падаем, да, и в нашем падении мы видим, как мы низко упали, как мы больно упали, как больно всем другим. И за это надо благодарить, потому что наше падение еще не говорит о том, что мы потеряли жизнь вечно. Может, через это падение Господь открывает нам, кто мы есть. Мы можем потерять статус, к примеру, да, если этот человек был пастором, он просто не может быть дальше пастором. Но это не значит, что он потеряет жизнь вечно. Бог может его поднять. Да, это значит, что он не будет дальше учителем, возможно. Он не будет восстановлен в своих правах. Но он может через этот опыт стать ближе ко Христу. И очиститься настолько, что будет годен для вечности. Поэтому давайте не будем спешить судить других за то, что с ними происходит. А будем смотреть на себя, что происходит с нами. Готовы ли мы войти в вечность? Этот вопрос мы должны задавать себе постоянно. И Павел пишет: в страхе, в трепете совершайте свое спасение. Взирайте на себя, вовнутрь себя. Вот сегодня, как мне понравилось, проповедник сказал, что большие проблемы создают те, кто начинают всех выравнивать под свою гребенку. Да, кто со своей стороны вот, да, считает, что все должны быть вот такими, как он. Это неправильно. Это неправильно. Этому учит Библия. Бог каждому дал свою задачу. Одному он сказал: ты час работай в моем огороднике, ты день работай, ты всю жизнь работай, а награда будет для всех одна, какую я вам там. Он вправе решать, кому там быть, а кому там не быть. И поэтому он готовит нас. И в этой борьбе, которая идет вокруг нас, кто борется на нашей стороне? Какой силой мы совершаем победу? Скажите. Помните, в Захарии есть такое: не воинством и не силою, но Духом Святым. И знаете, благодарность — это одно из средств ведения борьбы. Это своего рода оружие, духовное оружие, которым мы побеждаем сатану, побеждаем всевозможные искушения. Благодарность. Что происходит с нами, когда мы начинаем благодарить Бога? Давайте вот, ну, о человеке мы решили, он подарил нам что-то, сделал что-то, мы его поблагодарили, он даже Ну, люди разные бывают. Кто-то принимает благодарность, кто-то смеется над ними, особенно если он тебе что-то плохое сделал, а ты его благодаришь. Можно просто выглядеть глупо. Но Бог ожидает благодарности в свой адрес за этого злого человека, за этого доброго человека. В первую очередь, Бог ожидает благодарности, что в виде этого человека Он сделал нам благо, что дал нам то, в чем мы нуждались, или послал нам то испытание. Он ожидает благодарности за все то, что делают для нас другие люди. Он, в первую очередь. Потому что Он расположил сердце, вот как мы собираем сейчас деньги, да, там, на помощь другим людям. Бог располагает наше сердце. И мы даем это. Можем ли мы дать то, чего у нас нет? Нет. Мы даем то, что мы получили. Если у нас нет этих денег, мы их ниоткуда не можем взять. Да, потому что мы, у нас их нет. И поэтому благодарность Богу за то, что Он дал нам эту возможность. И тот человек, он тоже будет благодарить в первую очередь Бога за то, что он получил эти средства. На что, может, и не рассчитывал. Это все Божий план. А в вечности мы за что будем благодарить Бога? Это просто за то, что мы увидим, что мы такие недостойные здесь, в вечности. Что мы были, да, осуждены на смерть, но сейчас мы будем жить вечно, потому что нашелся некто, кто решил, что мы не должны умирать. И он сказал, если будешь веровать в меня, не умрешь, будешь жить вечно. И мы увидим, что этот план, он реальным стал. И, естественно, какое чувство будет выражаться в нашей жизни? Благодарность, в первую очередь, за то, что мы там. Это самое первое и вечное такой дар, который мы будем иметь всю вечность. Благодарение. И еще раз как бы вернусь, что когда мы выражаем свою благодарность в нашей жизни, благодарность к Богу, и делаем это независимо от обстоятельств, то есть понимая, что все исходит от Бога, мы этим самым мы выражаем свою веру. И что говорит нам Иисус? Вера твоя спасла тебя. Как сказал этому прокаженному, так он скажет и нам. Да, и что происходит в сердце человека, когда он начинает благодарить Бога? Вы испытывали? Да? Что происходит? Вы начинаете, наверное, плакать от того, что вот... Или вас наполняет радость. Что? Ну, бывают всякие ситуации, бывают и через слезы, да? Но в основном радость появляется. Радость того, что вот мы сознаем, что Бог держит все в своей руке, что мы, по крайней мере, еще можем вот говорить, чтобы выразить эту благодарность, что мы еще живы. Да, и Бог хочет этой благодарности, слышать эту благодарность. И Он посылал пророков, чтобы они показывали, что есть ситуации, когда надо благодарить, даже если ничего не останется. Это вот Иов, да, которого мы вспоминали, помните, как он, да, как, когда у него все дети погибли, что он сказал? Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Он сказал, за хорошее, если благодарим, то и за плохое. Конечно, не Господь взял, Господь допустил, но он не знал этого. Он сказал, как понимал, и не согрешил, так и написано. А помните пророка Аввакум? Давайте прочитаем. Третья глава. Пророка Аввакума, третья глава. Ну, это известные слова, даже песню, мы даже пели эту песню. 17 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь мой, Бог, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Он говорит, даже если я все потеряю, Все равно я буду славить Господа, буду Его благодарить. И Бог готовит нас пригодными для вечности. И Он хочет, чтобы мы в вечность вошли как к себе домой. Чтобы для нас не было удивительным увидеть благодарных существ, радостных, счастливых. Чтобы это для нас было нормой того, что мы ожидаем увидеть и каким мы стали сами. И Павел, помните, когда писал свои послания, он пишет, что да, благодарю Бога постоянно за вас. Он постоянно выражал благодарность Богу за то, что вот эти люди уверовали, за то, что они ходят в вере, и за то, что они держатся за Иисуса. Это было для него наивысшей радостью. И он писал, для меня нет большей радости, чем знать, что братья мои ходят в истине. Что возлюбленные дети мои ходят в истине. Да. Он так писал в одном из посланий. Вот эта радость, благодарность Богу в первую очередь за то, что происходит вокруг нас, за то, что происходит с нами, она должна выражаться в словах, сознательно. Это будет проявлением нашей веры. Я скажу, это как врачевство, как оно врачует сердце, оно удаляет столько проблем из нашей жизни. Дух благодарности, дух благодарения. Бог не просто хочет сделать нас роботами, чтобы мы радовались всему. Нет, Он хочет сделать нас счастливыми людьми, потому что это принципы неба. И они действуют в нашей жизни. Если у кого-то плохой муж, благодарите Бога, что если он плохой, да, то это воспитает меня стать хорошей женой. Или наоборот. Если у кого-то плохая жена, то благодарите Бога, что благодаря тому, что она плохая, я могу научиться любить плохую жену. Да, что когда она станет хорошая, по Божьей милости, мне ее совсем будет легко любить. Ну, много можно таких привести, ну, примеров, за что благодарить. И помните, Павел описывает плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение. Помните, Галатам 5 глава, 22 стих, да? И вот там нету слова благодарность. Мне бы хотелось его туда дописать. Знаете, вот радость, она благодарность, она как бы растворяется во всех этих вот свойствах, во всем этом плоде Духа Святого. Она присутствует одновременно, потому что, когда мы начинаем благодарить, нам приходит радость, нам приходит любовь, к нам приходит вера. Да, это действие нашей веры, нашей благодарности. Они всегда идут вместе. Вот знаете, когда нам грустно, вот или просто вот, ну, что-то болит, или не в настроении, и мы вот улыбаемся, вот производим вот это, да, движение мышцами рта, чтобы улыбнуться. И знаете, вот наш мозг получает команду, человек улыбнулся, и он обратно посылает как бы хорошее настроение, мы уже улыбаемся, потому что нам хорошо. А раз нам хорошо, мозг получает дальше, и вот это взаимообратный процесс. Нет, это серьезно. Даже вот психологи это понимают, и просто вот улыбка, да, она порой очень быстро создает хорошее настроение. Так? Вот, кивай. Это взаимообратные процессы, которые происходят в нашем. Когда мы выражаем благодарность Богу, думаете, Бог сидит вот и слушает, ну, наконец. Нет! Он с радостью кидается нам на шею, целует нас, обнимает. Мы этого не видим, но все небо ликует, что мы увидели Божие благословение, что мы благодарны Богу, что мы выразили это, выразили веру. И все небо радуется. И знаете, на небе вообще радость и благодарение происходят постоянно. Давайте прочитаем Откровение, 4 глава. Книга Откровения, 4 глава. 9 стих и 11. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом. говоря: «Ибо достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Видите, в 9 стихе честь и благодарение. Даже святые существа постоянно благодарят Богу. Они счастливы в этом состоянии, состоянии вечной благодарности. И в 7 стихе, помните, тоже мы... Давайте прочитаем 7 глава, точнее 7 глава, 12 стих. Говоря: «Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Аминь. Благодарность — это то, что лечит нас от этого греха, от этого влияния мира, от этого растления, которое происходит. Потому что через благодарность мы показываем, что наши духовные очи видят, что происходит. И Библия учит, чтобы мы делали это постоянно и за все. И давайте в заключение прочитаем очень хороший стих, который подчеркивает все, что мы сказали в правильном смысле. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. И вообще 18 стих говорит о благодарности. Но давайте прочитаем 16 стиха. Первое, это 249 страница. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стиха. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас Божья воля во Христе Иисусе». Еще раз давайте 18 стих прочитаем. «За все благодарите». Все включает в себя что? Все хорошее, также все плохое и все остальное, что мы не вспомнили. Все, за все благодарите. Почему? Потому что, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Аминь.